Мэри Джейн заплакала и бросилась ему на шею. Сюзанна и Зайчья Губа бросились к герцогу и принялись его обнимать и целовать. «Ах, какая доброта! Вот это родственные чувства! Но как же это вы!» — восклицали друзья и соседи. Только один человек, высокий, с квадратной челюстью, смотрел на эту комедию с все возрастающим недоумением, а после триумфальной речи короля засмеялся прямо ему в лицо. Всем стало очень неловко. «Что вы, доктор?» – зашептали друзья и соседи. «Что с вами, Робинсон? Разве вы не знаете? Это же Гарви Уилкс!»
Король радостно заулыбался и протянул доктору Робинсону руку. «Так это вы и есть, дорогой друг и врачеватель моего бедного брата? Я...» «Уберите руки прочь!» — отрезал доктор. «Это вы-то англичанин? Выдренная подделка, хуже я не видывал. Вы брат Питера Уилкса? Мошенник! Вот кто вы такой!»
Друзья и соседи переполошились, окружили доктора, стали его успокаивать и уговаривать. «Робинсон, перестаньте! Гарви уже 100 раз успел доказать, что он и вправду Гарви. Он всех знает по именам, знает даже клички всех собак в городе. Помолчите, доктор, чтобы наш гость не обиделся и чтобы девочки не обиделись».
Доктор этот лепет слушать не пожелал, а повернулся к Мэри Джейн и ее сестрам. «Мэри Джейн! Я был другом вашего отца и вашего дяди Питера», — мягко заговорил он. «Я предупреждаю, как честный человек, вы рискуете попасть в большую беду. Не имейте никаких дел с негодяями, которых видите впервые в жизни и которые не предъявили вам никаких доказательств, что являются вашими настоящими родственниками. Поверьте моему опыту, перед вами бродяга и неуч. Он такой же англичанин, как мы с вами, а жесты, которые он делает своему приятелю, не имеют ничего общего с языком глухонемых. Это самозванец, который набрал где-то ничего не значащих имен и фактов и явился с ними сюда, а вы, под влиянием минуты, приняли его болтовню за неопровержимые доказательства. Вас вводят в обман, и ваши легковерные соседи, хотя не старшие, им бы следовало бы держаться осторожнее. Мэри Джейн Уилкс, послушайте меня. Выгоните этого проходимца вон!» Мэри Джейн выпрямилась во весь рост, и глаза у нее засверкали от негодования. «Вот мой ответ!» — торжественно произнесла девушка, взяла мешок с деньгами и передала его в руки королю. «Возьмите эти 6000, поместите их для меня и моих сестер, куда вам будет угодно, и никакой расписки нам не надо. Вы мой родной дядя, вы великодушный человек, и я вам доверяю, несмотря ни на чьи дружеские советы и предостережения». С этими словами Мэри Джейн обняла короля, а Сюзанна с Джоанной подошли с другой стороны и крепко прижались к нему, украдкой смахивая слезы. Друзья и соседи захлопали в ладоши и затопали ногами от восторга. Словом, поднялась настоящая буря, а король гордо поднял голову и улыбнулся. «Хорошо», — высоко подняв брови, заявил доктор. На лице его изобразилась смесь недоумения и возмущения. «Я умываю руки, но предупреждаю вас, Мэри Джейн. Придет время, когда вам тошно будет вспомнить свой сегодняшний благородный жест».
Никто не стал его слушать, и доктор удалился в гордом одиночестве. Спустя несколько минут стали расходиться и соседи. Король нежно обнял Мэри Джейн и поинтересовался, где они с братом могут расположиться. «В доме есть одна свободная комната», — улыбнулась девушка. «Она подойдет для дяди Уильяма, а вам, дядя Гарви, я уступлю свою. Я уберу оттуда платье и разные другие вещи, если они помешают вам».
«Совсем не помешают». «А куда ты перейдешь, Мэри Джейн?» – заботливо спросил король.
«Я пока поживу вместе с сестрами, буду спать на койке. Еще на чердаке есть каморка с соломенным тюфяком».
«Она пригодится для моего лакея», – кивнул в мою сторону король.
Мэри Джейн повела нас наверх и показала мнимым дядюшкам их комнаты, очень простые, зато уютные. В комнате короля остались ее платья, которые висели на стене за ситцевой занавеской, спускавшейся до пола. Вечером в доме состоялся ужин, куда были приглашены друзья и соседи в полном составе. Мы с Джоанной доели в кухне остатки пиршества, пока обе ее сестры помогали неграм убирать со стола и мыть посуду. Джоанна начала меня расспрашивать про Англию. Я сидел как на иголках и каждую минуту боялся разоблачения. «Ты когда-нибудь видел короля?» — спросила Джоанна.
«Какого?» Вильгельма IV? Ну а как же, он ходит в нашу церковь.
Я-то знал, что Вильгельм давно умер, только ей не стал говорить.
Как? Постоянно ходит? Ну да, постоянно. Его скамья как раз напротив нашей, по другую сторону кафедры.
А я думала, король живет в Лондоне.
Ну да, там он и живет, а где же ему еще жить?
Да ведь ты живешь в Шеффилде.
Пришлось мне прикинуться, будто я подавился куриной костью, чтобы выгадать время и придумать, как вывернуться.
Но он ходит в нашу церковь всегда, когда бывает в Шеффилде, нашелся я наконец. Это же только летом, когда он приезжает брать морские ванны.
Что ты мелешь? Ведь в Шеффилде нет моря.
А кто сказал, что он на море?
Ты.
Послушай, вышел я из положения, ты видела когда-нибудь английский эль?
Да.
За ним нужно ездить в Англию?
Нет, не нужно.
Ну вот, и Вильгельму IV не надо ездить к морю, чтобы брать морские ванны.
Откуда же он тогда берет морскую воду, опешила Джоанна?
Оттуда же, откуда люди берут эль из бочки. В Шеффилде во дворце есть котлы, и там ему эту воду греют. В море, небось, такую уйму воды не очень-то нагреешь. Никаких там приспособлений для этого нет.
Джоанна немного помолчала, а потом перевела разговор на другую тему.
«Слушай, а у тебя бывают выходные?»
«Сразу видно, что ты в Англии никогда не была. У нас даже праздников никогда не бывает. Нас круглый год никуда не пускают. Ни в цирк, ни в театр, ни в негритянский балаган».
«И в церковь тоже?»
«И в церковь.
Но ведь ты ходишь в церковь?»
«Я совсем забыл, что служу у старика-проповедника». В следующую минуту я опустился разглагольствовать, что лакей совсем не то, что простой слуга, и обязан ходить в церковь, хочет он этого или нет, и сидеть там вместе с хозяевами, потому что так полагается, получилось. У меня не очень складно.